По итоге недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. 30 октября – день политзаключенного. Сегодня на Лубянской площади Союз солидарности с политзаключенными, Объединение солидарности и правозащитные организации провели митинг, а вчера там прошла акция «Возвращенные имена». Я приветствую гостей программы «Итоги недели» Татьяну Никольскую, участницу проекта «Возвращенные имена», посвященного сбору информации о жертвах политических репрессий в Советском Союзе, и Анну Каретникову, представителя Союза солидарности с политзаключенными. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Татьяна Ивановна, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о своей судьбе. Я знаю, что ваши родители были репрессированы.
Да. Да. Алло.
Да.
Алло.
Да.
Мои родители были репрессированы. Я отношусь к числу детей, рожденных в лагере поселок Долинка, Казахстан. Когда мои родители, мама отбывала наказание, как жена врага народа, я появилась там 9 апреля 41 года. Два близнеца появились, Вячеслав и Татьяна. Первого мужа мамы, как врага народа, расстреляли в подвале на Лубянской площади в Москве. А маму отправили в поселок Долинка на 8 лет, как жену врага народа. Мама безумно, безумно хотела жить, и, превозмогая тягости той работы и страшного существования, она все-таки хотела жить, и она познакомилась с моим отцом, который получил 3 раза по 10 лет. И тоже отбывал наказание в Долинке. Вот. И 9 апреля 41 года появились 2 близнеца. Татьяна и Вячеслав.
Сколько лет вы провели в Долинке, Татьяна Ивановна?
Я провела вместе с мамой 5,5 лет. Самое хорошее, красивое время для детей. Но оно было омрачено, потому что безумно хотелось кушать. Безумно хотелось спать. Потому что в тех тяжелых условиях этого мы недополучали. Вот. Ну, отбыв наказание, у мамы от первого брака у мамы был сын 8 лет, которого, когда маму репрессировали, его отправили в город Ростов-на-Дону к бабушке и другим родственникам. Отбыв наказание, мы вернулись в Ростов, в Ростов-на-Дону. Там была мамина мама и много родственников. И после этого тоже началась тяжелейшая жизнь, потому что не прописывали, не было квартиры, не было денег для существования. Вот. И после этого мама поступила в Ростовский финансово-экономический институт машинисткой. Кстати, эта машинка до сих пор у меня как память, которая дала нам жизнь. Мама работала и днем, и ночью. Вот. Прописали под Ростовом. Институт дал 2 комнатки в подвале по 6 метров, и мы там начали существовать. Братья Геночка окончил при отсутствии родителей, окончил золотую медалью среднюю школу и приехал поступать в Москву, в университет, но его не приняли, поскольку биография не годилась. Вот. Тогда он поехал в Киев и поступил в университет в Киеве. Окончил университет, через год защитил кандидатскую диссертацию по физике, отделение астрономии. Дальше через пару лет защитил докторскую и работал в городе Троицке под Москвой в Наукограде. Я окончила среднюю школу в Ростове, окончила финансово-экономический институт, и когда нам дали забранную ранее квартиру от Академии наук в Москве, переехали с мамой в Москву, и я проработала 36 лет в Госбанке Союза СССР.
И теперь участвуете в проекте «Возвращенные имена». На сайте этого проекта сказано, что точное число жертв террора, начавшегося в 1917 году, совершенно неизвестно, но уже много лет идет работа над единой книгой памяти не только в России, но и в других странах, входивших в СССР. Татьяна Ивановна, вы уже 4 года участвуете в этом проекте. Расскажите о своей работе. Как вы собираете эту информацию?
Понимаете, мы собираем информацию с всеми имеющимися у нас средствами. Знаете, как говорят, кто-то где-то сказал, кто-то услышал, какую-то прочли книгу, какой-то документ нашли. То есть мы собираем все, чтобы возродить имена невинно пострадавших. Вот. И участвуем в этой акции, которая проводится под эгидой Всесоюзного научно-просветительского общества «Мемориал».
Татьяна Ивановна, но ведь все должно быть в архивах Федеральной службы безопасности, ну или, во всяком случае, очень многое. Вам помогает ФСБ? Пускают вам вас в архивы?
Нет.
И дело вашей семьи, ваших родителей, вам никогда не показывали? Были случаи, когда люди получали какой-то доступ?
Моей семьи, когда приоткрыли архивные архивы в начале 90-х годов, значит, мне удалось посмотреть дело мамы и отца. Это страничек 10 всего-навсего, где просто-напросто было указано, что мама репрессирована, отослана в Казахстан. Значит, а отец понес наказание и, значит, расстрелян на Лубянке. Вот с этой страничек 10 вся история. Это вы сами понимаете, что это, конечно, не история. А многие архивные документы до сих пор сегодня закрыты.
А когда ваши родители были реабилитированы? При Хрущеве или в 90-е годы?
В начале 90-х. Прошло 55 лет с того момента, как я отбывала наказание и получила документ о реабилитации. 55 лет.
На митингах у Соловецкого камня вспоминали не только жертв политических репрессий советских времен, но и сегодняшних политзаключенных. Вот мы говорили о том, что точное число жертв сталинского террора неизвестно. А известно ли число жертв политических репрессий, ну, хотя бы за последние 10 лет, ну и число политзеков сегодня? Анна Георгиевна, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о работе вашего комитета, вашего союза.
Добрый вечер. Я вот слушала сейчас то, что говорилось, и удивилась забавности, а также трагичности, какой-то преемственности времен, потому что сегодня на митинге 30 октября по поводу современных политических заключенных выступал мой отец, который был точно так же младенцем репрессирован, и точно так же только в 90-е годы он был признан жертвой репрессий и провел все свое детство в лагере в Казахстане. Вот. И он на митинге зачитал свое обращение к президенту Медведеву с просьбой освободить уже современных политзаключенных, которыми вот занимается наша организация. Точное число этих людей я назвать не могу, потому что сегодня звучали самые разные оценки. Это от нескольких десятков человек до нескольких тысяч тех, кого обвиняют в экстремизме. Вот Лев Пономарев говорил о том, что политзаключенных по формальным основаниям может быть куда больше, чем тех, кого мы обычно ими признаем. Мы относим к жертвам современных политических репрессий очень широкий круг людей. В первую очередь это, конечно, узники дела ЮКОСа, это Лебедев, Ходорковский, это все те, кто проходил по делу ЮКОСа. Многих из них мы просто не знаем, их имена не на слуху. Вот, это те, кто стал жертвами репрессий в связи со своей политической борьбой ненасильственной, это гражданские активисты, это журналисты, это члены запрещенной национал-большевистской партии, это мусульмане, которых репрессируют по признаку вероисповедания, это чеченцы, такие как Зара Муртазалиева и Зурбек Талхигов. Ну и, к сожалению, список этих людей все время пополняется.
Большая часть репрессий за последние 10 лет – это все-таки против лимоновцев, против участников захвата приемной администрации президента, приемной Зурабова и других подобных акций. Вот там сажали всех подряд. Сколько сейчас нацболов остаются в заключении вот на 2010 год?
Не назову точную цифру, все это можно посмотреть у нас на сайте, потому что они постоянно освобождаются и постоянно возбуждаются новые уголовные дела по 282-й экстремистской так называемой статье.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости, участница проекта «Возвращенные имена» Татьяна Никольская и представитель Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам наш постоянный слушатель Федор из Петербурга. Федор, добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый Дмитрий и ваши гости. Дело в том, что вот накануне буквально этого печального события, дня политзаключенных и репрессированных, довольно неприятный закон обсуждался, да, и, к сожалению, был поддержан Медведевым о том, чтобы расширить практику работ принудительных, по-моему, это вот рабочая сила такого ГУЛАГовского образца, в зонах заключения, потому что мы-то думали, что эта сфера все-таки будет как-то гуманизироваться. Затем появились инициативы идеологические всевозможные Михалкова, которые, в общем-то, ведут нашу страну к несвободе. Многие другие подобные законопроекты. В 30 октября никто из первых лиц страны, по-моему, за вычетом Миронова, спикера Совета Федерации, даже не отреагировали на это, не то что приехали на Лубянскую площадь. И вот у меня такой вопрос. Скажите, как вот комитет ваш, извините, солидарности, будет ли он как-то реагировать, бороться, в том числе, доходя до Конституционного суда, чтобы и обращаясь в Совет по правам человека при президенте, и в Конституционный суд, чтобы как-то блокировать, что ли, эти ужасные репрессивные законы, в том числе по митингам, ФСБ и так далее. И, может быть, попробовать отменять их или какие-то наиболее одиозные положения этого законодательства в Конституционном Европейском суде. Вот будет ли, какая практика у вас, есть ли или планируется? Вот хотелось бы у вас узнать. Спасибо большое.
Анна Георгиевна, пожалуйста.
Тут надо начать с того, что Союз солидарности с политзаключенными – это чисто добровольческая организация, она даже не зарегистрирована, она силами добровольцев занимается сбором и распространением информации о политзаключенных, она проводит благотворительные концерты и собирает средства, которые мы потом отправляем тем политзаключенным, которые нуждаются в помощи медицинской, в помощи правовой. Вот. Но мы тесно сотрудничаем с правозащитным центром «Мемориал», членом совета которого я являюсь. Вот. И на этом уровне, конечно, мы будем проводить акции, мы будем выходить с какими-то правовыми инициативами, выходим. А наступление на свободу идет, я полностью согласна, активно и необратимо. Это началось с внесения поправок в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс в части присяжных. Тут никакого спора нет, и успевать бы только со всем этим бороться или хотя бы как-то обозначать эти темы для общества.
А вот я хочу спросить Татьяну Никольскую. Татьяна Ивановна, что вы думаете о тех, кого сейчас называют политзаключенными? И на ваш взгляд, можно ли их сравнивать с жертвами репрессий советских времен?
Я могу вам сказать несколько слов о том, какую мы проводим работу по поводу наших сегодняшних доживающих репрессированных. Неоднократные письма бывшим и нынешним президентам остаются без ответа. Значит, на самые, что письма доходят до регионального уровня, а здесь нам говорят, что денег нет. Ведь что сделали с нами? Нас опустили на региональный уровень. Значит, в Конституции 53-я статья сказано, что государство, принесшее вред населению, должно возместить моральный и материальный вред. Вот по этому вопросу мы уже несколько лет ведем бездарную, к сожалению, переписку с нашим руководством. И получаем, что денег нет. Дальше. Сегодняшние политзаключенные, это, безусловно, конечно, несколько иной вид против тех политзаключенных, которые были 70 лет назад. Но безумно страшно, как они сегодня ведут, осуществляют свое существование. Потому что даже сегодня на Лубянской площади, во время митинга, значит, одна дама не понравилась нашей милиции, и 6 человек-милиционеров тащили эту женщину, которой выше 70 лет, тащили ее по земле, по холодной земле, тащили, чтобы вынести ее, значит, с площади. Это вы не представляете, это настолько унизительно, все это мы смотрели, и вы знаете, все вот ваш вопрос по поводу сегодняшних политзаключенных, вы знаете, он настолько приводит в ужас, потому что вот сегодняшняя эта картина, которую мы видели все, причем, кстати говоря, на собрании, на сегодняшний митинг тоже не пришло, ни один человек из правительства не пришел, ни один человек из московского правительства не пришел. Никому до нас дела нет.
Ну вот я думаю, Татьяна Ивановна, что может быть именно из-за того, что все это делается усилиями энтузиастов, а государство не считает это делом первостепенной важности, или, как вы сказали, просто не интересуется вообще вами, и, конечно, игнорирует ваши нужды и никакие выплаты. Так вот, из-за всего этого люди и голосуют за Сталина в конкурсе «Имя России». Или, может быть, в другом дело?
Нет, именно в этом, понимаете, потому что сегодняшние, значит, даже детям, рожденным в лагерях уже сегодня за 60 лет, вот, и они только они сегодня сохраняют эту историю, а молодежь сегодняшняя к этой теме относится совершенно по-другому. Они понятия не имеют, что и как это происходило. И им это не нужно, понимаете? Поэтому, значит, наши обращения к правительству, значит, получают совершенно неадекватную реакцию. Абсолютно. Ну, подумаешь, там кто-то написал и чего-то просит. Переживут. Пережили тяжелые годы и переживут и сегодняшнее время. Это безумно тяжело.
Послушаем звонки в нашу студию. Валерия Александровна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я являюсь дочерью, тоже у меня папу расстреляли в свое время, враг народа, и сама я была в ссылке. И я тоже реабилитирована, но не как просто, а вот именно реабилитирована. У меня есть удостоверение и все. И брат у меня. Ну вот скажите мне, пожалуйста, когда-то мы стояли, были, значит, это в 59-м году, нас уже реабилитировали в мемориале, удостоверение получали, а потом дали нам через собес. Ну, чтобы там какие-то денежки нам сейчас выплачивают. Дело не в этом. А вот мне хотелось обратиться, где, значит, восстанавливают имена, как там называется сейчас это...
Да, возвращение, возвращенные
возвращение,
имена.
Да, возвращение имена. Вот, но я бы хотела узнать, чтобы мне обратиться, узнать, прошли ли наши имена туда или нет, попали или нет туда, вот чтобы в этот список... Вот так. Я когда-то ходила... Я сама помогала все это в мемориале, было время, понимаете, это 60-е годы. А сейчас я уже на пенсии, мне уже 77 лет. Вот куда мне позвонить, или вот к этой женщине, что ли? Вот,
да, Татьяна, сказала, что... Татьяна Ивановна, расскажите, пожалуйста, как обратиться тем, кто
обратиться
хочет...
Обратиться научно-просветительское общество «Мемориал», каретный переулок, дом 13. Значит, там есть архивный отдел, который вам поможет в вашем вопросе.
Понятно. Так, звонит Татьяна Ивановна, ваш земляк Владимир из Ростовской области. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер ведущему и добрый вечер гостям. Сегодня печальный памятный день. И как в память об этом дне, у меня вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к словам нашего вождя Путина и нашего президента Медведева? Первый сказал, наш народ за последние 10 лет стал намного счастливее. Значит, у господина Путина уже есть прибор для измерения счастья. А Медведев давно изрек, свобода лучше, чем не свобода. Скажите, пожалуйста, не звучат ли эти слова кощунством по отношению к ныне живущим и тем замученным павшим?
Татьяна Ивановна, вы прожили долгую жизнь. Стал народ счастливее?
Народ не стал счастливее. Понятие о счастье немножко изменилось. Могу привести такой пример. Я была счастлива, когда в 2008 году я самостоятельно поехала в поселок Долинку, Казахстан, за собственные деньги поклониться той земле, которая дала мне жизнь. Вот здесь я считаю счастье. А остальное, понимаете, когда для того, чтобы существовать хоть более-менее сносно, приходится работать, несмотря на то, что мне уже немножечко чуть-чуть
до 70 лет приходится работать. Поэтому понятие о счастье совершенно другое. Совершенно другое. И в этом году была международная конференция в Казахстане, в которой мне также дали приглашение, я поехала, вот, и я посмотрела, как относится правительство Казахстана к людям, которые там родились, которые там отбывали наказание, и мы можем оценить и сравнить с отношением нашего правительства.
Анна Георгиевна, что вы думаете?
По поводу счастья?
По поводу счастья.
Мне не кажется, что народ стал счастливее. И я могу только согласиться с утверждением Медведева о том, что свобода лучше, чем не свобода. Однако, к сожалению, когда сейчас мы имеем список примерно из 250 современных политзаключенных, и на митинг к Лубянскому камню сегодня тоже пришло около 250 человек, то, ну, может быть, это счастье, что о каждом из существующих политзаключенных помнит хотя бы один человек. А насчет свободы и несвободы хочу напомнить, что обвинение запросило пока что по 14 лет Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому, современным политзаключенным. Вот такое оно счастье.
Татьяна Ивановна, вы следите за делом Ходорковского?
Безусловно, безусловно. Я получаю новую газету, безусловно, слежу. Это вообще не поддается описанию, что это за судебный процесс. Не поддается описанию. И безумно страшно, что обвиняют в том, чего вообще никогда не могло быть. Мне как экономисту это совершенно понятно, что этого быть не могло. И людей обвиняют, держат в камерах, и это просто ужас какой-то.
Ну вот адвокат сегодня говорил, что если будет оправдательный приговор, это будет все равно, что взрыв атомной бомбы в российском обществе. Вы верите, что может быть оправдательный приговор?
Нет.
Анна нет. Георгиевна, что вы думаете?
К сожалению, нет.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода». Мы говорили сегодня в 30 октября, в день политзаключенного, с участницей проекта «Возвращенные имена» Татьяной Никольской и представителем Союза солидарности с политзаключенными Анной Каретниковым, участниками прошедшего сегодня на Лубянской площади у Соловецкого камня митинга. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сразу после краткой сводки новостей вы услышите обзор американских еженедельников.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Мемориальные акции и митинги прошли в Москве и Петербурге. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов, раненый в результате автоаварии, доставлен из Тулы в главный военный госпиталь имени Бурденко в Москве. Его состояние оценивается как средней тяжести. В Калининграде сотни людей собрались в субботу на митинг, протестуя против коррупции во властных структурах. Взрывные устройства, найденные вчера в грузовых самолетах, летевших в США, напоминают по способу изготовления бомбы, сделанной Аль-Каидой. Об этом сообщила сегодня министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано. У восточного побережья Индии по меньшей мере 16 человек утонули, еще 50 числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения. Около 50 человек спаслись. Траулер, на борту которого находились более 100 человек, перевернулся. Власти опасаются, что число жертв возрастет. В кулуарах саммита стран восточно-азиатского сообщества, который проходит во Вьетнаме, главы правительств Китая и Японии обсудили ситуацию вокруг спорного острова в Восточно-Китайском море. США предложили выступить посредниками в урегулировании конфликта. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставлять иммигрантам больше рабочих мест в государственных учреждениях. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич будет схвачен, если окажется в пределах досягаемости сербских сил безопасности.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Уроки Клинтона для Барака Обамы. Зеленая революция продолжается. Виктор Янукович укрепляет власть, а Рамзан Кадыров не хочет независимости. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
При самом лучшем для демократов исходе промежуточных выборов в Конгресс США Белый дом должен выработать новый план действий, чтобы обеспечить президенту Обаме шансы на победу на выборах 2012 года. Эксперт «Тайм» считает, что президенту следует провести ряд кардинальных изменений, опираясь на опыт Билла Клинтона, которому после первых двух лет президентства пришлось принять решение, позволившее ему вернуться к политическому центру, наладить сотрудничество с оппозицией и успешно провести в жизнь свои планы. Вот некоторые уроки, которые можно извлечь из практики Клинтона.
Принять ряд кадровых решений, назначив на ключевые посты профессионалов, способных стать мостиком на сторону республиканцев и той части электората, которая тяготеет к политическому центру. Сотрудничать с республиканцами в таких сферах, как образование, торговля, Афганистан и сокращение бюджетного дефицита. Это позволит Обаме достигнуть собственных целей, пусть ценой некоторого компромисса, и создаст основу для дальнейшей работы. Убедить американцев в серьезности своих намерений сократить государственные расходы и дефицит бюджета. Это позволит президенту вернуть доверие избирателей. Твердо стоять на своих принципах и использовать ошибки оппонентов в своих целях.
Итак, чтобы обеспечить успех двух следующих лет пребывания у власти и победы на выборах, Обама должен уже в ноябре принять новый план действий, преодолев свою нелюбовь к переменам. А перемены – это ключ к победе, что продемонстрировал сам Обама в 2008 году, утверждает «Тайм». Прошлогодняя конференция по изменению климата завершилась без обязывающей резолюции, но многие страны и крупные компании ищут пути снижения затрат на энергию. Руководитель международной корпорации Siemens Питер Лёшер рассказал Newsweek о том, почему правительства многих стран мира уже инвестируют крупные средства в развитие альтернативных видов энергии. По его мнению, зеленая революция уже началась, и пути назад нет. Особенно это важно для городов. Города занимают всего 1% территории планеты, но они потребляют 75% имеющейся энергии и выпускают около 80% парниковых газов. К 2050 году приблизительно 70% населения мира будет жить в городах, и потребление энергии необычайно возрастет. Города будут вынуждены инвестировать в модернизацию и расширение своей инфраструктуры, и благоприятные для экологии решения этих проблем помогут как городам, так и странам.
Самым большим заблуждением, по мнению Лёшера, является представление о том, что зеленая энергия, вырабатываемая ветровыми турбинами и солнечными батареями, является слишком дорогой и поэтому малореальной. На самом деле, вся необходимая технология уже существует. Если будут созданы благоприятные условия, альтернативная энергия будет не дороже, чем та, что вырабатывается привычными способами. Проекты компании Siemens в Новой Зеландии уже доказали, что инвестиции в возобновляемые источники энергии становятся все более эффективными, заключает Newsweek.
Президент Украины Виктор Янукович при вступлении в должность пообещал покончить с политическими дрязгами, стабилизировать экономику и восстановить добрые отношения с Москвой, пишет «Тайм». Одновременно он подтвердил приверженность главной цели – европейской интеграции. За прошедшие 7 месяцев он консолидировал власть, создав лояльное правительство и назначив своих сторонников на ключевые позиции в государственных и силовых структурах, и расширил свои полномочия, использовав для этого Конституционный суд. Ему также удалось стабилизировать экономику. В то же время, объявив Украину страной, не присоединяющейся к блокам, Янукович похоронил усилия предыдущей администрации, добивавшейся вступления страны в НАТО. Он также продлил до 2042 года срок пребывания российского флота в Севастополе в обмен на низкие цены на российский газ. Критики Януковича заявляют, что он слишком быстро пошел на уступки Кремлю, и Украина неуклонно приближается к точке невозврата.
Реакция Запада на критику в адрес Януковича оказалась весьма приглушенной. Высокопоставленные представители США мягко пожурили его за ущемление свободы прессы, а Европа выразила удовлетворение стабильностью, наступившей после периода политических баталий. В настоящий момент Янукович обсуждает договор о свободной торговле с Европейским Союзом и ведет переговоры с Россией об укреплении связи некоторых отраслей промышленности двух стран. Скоро прояснится, на чьем поле он будет играть, делает вывод «Тайм».
Ньюсвик публикует интервью с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Чеченский лидер ответил на вопросы, касающиеся политики, религии, образования, морали и других проблем. Вот несколько фрагментов этого интервью в переводе с английского. О либеральных нравах российского государственного образования.
Депутаты Государственной Думы предлагают раздавать школьникам презервативы. Зачем нам такая демократия? Мы отправляем детей в школу, чтобы они учились, а в российских университетах детям официально разрешают курить. Я считаю, что университет – это дом науки, а не демонстрация сумок от Дольче и Габбана. Студентам следует ходить в университет в форме.
О женской одежде.
Я всегда напоминаю женщинам, что говорит Аллах. Женщине легко попасть в рай. Она должна носить одежду, закрывающую тело, волосы и руки, носить длинную юбку, молиться и быть верным своему мужу.
О независимости Чечни.
Независимость не принесет нам ничего, кроме неприятностей. Я не хочу, чтобы Чечня была независимой от России. Единственное, о чем я прошу Москву, это дать мне свободу сражаться с бандитами. Они враги народа и враги ислама.
О Путине.
Мой кумир Владимир Путин. Я хочу, чтобы он оставался президентом до конца жизни. Я люблю его, как мужчина может любить мужчину. Он человек слова, он принес мир в Чечню. Те, кто критикует Путина, это не люди. Они мои личные враги.
Ньюсвик. Интервью с Рамзаном Кадыровым. 43-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В легендарном музее истории Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» открылась новая выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. Выставка «Дело Ходорковского. Лики несправедливости» станет частью постоянной экспозиции музея. Рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
То, что за пределами России Берлин остается одним из городов, где помнят о Ходорковском, не случайно, ибо здесь помнят и самого Ходорковского, его выступление незадолго до ареста в сентябре 2003 года в отеле «Адлон» перед известными немецкими политиками и бизнесменами. Ходорковский поразил тогда немецких журналистов, многие из которых отметили в своих статьях несоответствие его имиджа их представлениям об акуле нового российского капитализма. Музей Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», основанный правозащитником Райнером Хильдебрантом, важное место сохранения памяти о жертвах тоталитаризма, в частности сталинского, и лучшее место для выставки, посвященной Ходорковскому, в Берлине трудно представить. Тем не менее, нельзя не отметить мужество и волю директора музея стены «Чекпоинт Чарли» Александра Хильдебрант, решившей разместить выставку у себя. Александра Хильдебрант сказала на открытии выставки. «Мы не правительственная организация, мы независимый музей, мы не действуем в интересах какой-либо партии, и подобные проекты как-то естественно приходят именно к нам. Наши двери открыты, и выставка будет частью нашей постоянной экспозиции. Мы намерены также выложить почтовые открытки для посетителей выставки, и они смогут в поддержку Ходорковского и Лебедева поставить на открытке свое имя и указать страну гражданами, которые они являются. И эти открытки мы пошлем президенту Медведеву. Я думаю, что их будет много-много тысяч, и мы надеемся, что они также окажут свое воздействие. Я в это верю». На выставке представлено множество картин и рисунков многочисленных российских художников Бориса Жутовского, Анастасии Захаровой, Ии Озеровой и других. Многие работы сделаны по живым впечатлениям от посещения второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Поясняя смысл своей большой картины «Свобода», художница Ия Озерова сказала:
«В это название я вкладываю два смысла. Прямой смысл, что люди, сидящие в клетке, это по-настоящему свободные люди, а те, которые вокруг, там, охранники в данном случае, они происходят впечатление несвободных людей. Второе значение этого – желание свободы».
Выступившие на открытии выставки депутаты Бундестага от различных партий, в частности Марина Шустер, «Свободные демократы», Мария-Луиза Бек от партии «Зеленых», а также представители организации «Международная амнистия» Питер Франк и другие, подчеркивали, что процесс в Москве не имеет ничего общего с нормами правового государства и носит заказной характер. Говорит депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» ХДС Андреас Шокенхоф.
Президент Медведев от реформ des russischen Rechtswesens.
Президент Медведев объявил реформу российской юстиции одной из своих главных целей в планах модернизации страны. То, что это назревшая необходимость, стало особенно ясно после смерти в заключении юриста Сергея Магнитского. Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представляется мне тестовым для неуверенного в себе президента и для пока не вызывающей доверия российской юстиции. Я вижу в этом процессе тест для России на наличие у нее вообще способности к модернизации. Если Россия хочет достигнуть цели стать для мира экономически сильным партнером, что находится и в сфере наших интересов, то инвесторы, которые России необходимы, должны иметь возможность полагаться на действующее правовое государство, на независимую юстицию, как на защиту. И самим россиянам, способным принимать участие в модернизации своей страны, необходимо чувство правовой защищенности. Экономическая модернизация России не может быть осуществлена без общественной и политической модернизации страны. И в этом фактор действующего правового государства решающий. Я сделал три вывода. Первое. Для окончательной политической оценки процесса я считаю необходимым проведение чисто процессуального юридического анализа и оценки его силами юристов Евросоюза и Совета Европы. Второе. Парламентарии и правительства стран, входящих в Совет Европы, как и правозащитные организации, подобные музею Берлинской стены, должны и дальше в соответствующем тоне озвучивать дефициты правовой системы в России. Я не имею в виду пригвождение России к позорному столбу или оказание давления на нее, но подобные открытые выражения беспокойства – это наша поддержка российского президента в его стремлении добиться прогресса в создании правового государства в России. И третье. Евросоюз и особенно Германия – должны предложить России помощь и совместную деятельность в осуществлении реформирования российской юридической системы. Это также должно стать поддержкой российского президента в его реформаторских планах, в частности, в юридической сфере. И это будет конкретным вкладом Европы в дело модернизации России. Говорил депутат Бундестага от партии ХДС Андреас Шокенхоф. Присутствовавшая на открытии выставки мать Ходорковского, Марина Филипповна, поблагодарив организаторов и всех, кого волнует судьба ее сына, в частности, сказала.
Наверное, то, что его не забывают как в Германии, так и в других странах, а в Германии особенно, возможно, из-за этого сын до сих пор жив. Потому что если бы его забыли, то, скорее всего, его постигла судьба Магнитского.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Джордж Сорос дал миллион на легализацию марихуаны, а Андрей Макаревич обиделся на блогеров. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Джордж Сорос вновь оказался на шаг впереди самых прогрессивных коллег и пожертвовал миллион долларов на борьбу за легализацию в США марихуаны. В России Сорос, наоборот, давно не видит перспектив для благотворительной деятельности. Его институт «Открытое общество» вот уже 7 лет не выдает грантов на российской территории, хотя до сих пор работают созданные при его содействии Пушкинская библиотека, фонд имени Лихачева и еще несколько хороших адресов. Для тех, кто успел Сороса подзабыть, напомню, что это американский финансист и филантроп венгерского происхождения, внешне похожий на сильно постаревшего Майкла Дугласа. Журнал Forbes в списке богачей мира ставит Сороса с его 14 миллиардами долларов на 35-е место. В прошлом Сорос не жалел средств на противостояние апартеиду, коммунизму и Джорджу Бушу-младшему, щедро жертвовал на борьбу с нищетой в Африке и глобальным потеплением. В преддверии выборов в американский Конгресс 2 ноября Сорос поддержал так называемый «вопрос 19» избирательного бюллетеня штата Калифорния, в котором предлагается легализовать употребление и выращивание конопли в небольших количествах и ввести налог на продажу этой старинной сельхозкультуры. Вопреки расхожему стереотипу, коноплю в штате курят не все, и пока чуть менее половины калифорнийцев высказываются против. На телеэкранах крутится видеоролик с призывом ответить на вопрос 19 дружное «Yes».
Let's be honest. The war against marijuana has failed. Allow police to focus on violent crimes and put drug cartels out of business. Join me and many others in law enforcement. Vote yes on Proposition 19.
Суровая американская система наказаний за употребление марихуаны обходится налогоплательщикам в миллиарды долларов ежегодно. Еще миллиарды уходят в карманы современных бутлегеров и международных наркокартелей через коррупционные схемы, При этом юные американцы массово покуривают травку, пишет Джордж Сорос в своей статье в газете Wall Street Journal. На днях в Канаде подвыпивший 30-летний мужчина даже пытался расплатиться косяком с марихуаной за пиццу. Теперь по его делу запущен целый уголовный процесс. В США 40% всех арестов за хранение наркотиков приходится на марихуану, которая, как известно, зависимости не вызывает и наносит задержанным гораздо меньше вреда, чем штамп «арест за наркотики» в личном деле на всю жизнь и опыт пребывания в застенках. У полиции освободилось бы время на то, чтобы заняться настоящими преступниками, пишет Сорос. Против калифорнийской инициативы по упразднению неэффективного запрета на коноплю уже успели выступить президенты Колумбии, Мексики и Коста-Рики, назвав потенциальную легализацию марихуаны неверным сигналом. Что ж, Джордж Сорос предупреждал, что больше всего от легализации пострадают преступные организации и коррупционеры в Мексике и других латиноамериканских странах. Кстати, бывшие президенты Колумбии, Мексики и Бразилии, которые председательствуют в Латиноамериканской комиссии по наркотикам и демократии, рекомендуют декриминализацию марихуаны в числе мер по борьбе с наркобизнесом в обеих Америках.
Раз уж пошла неделя манифестов, то и Андрей Макаревич, ветеран среди ходоков во власть от творческой интеллигенции, опубликовал свое обращение на видео и с музыкой, посвященное критикам его беззубого общения с тандемом. В минутной песенке на Ютьюбе Макаревич сравнил интернет-критику с плевками с балкона, и чтобы было понятнее, отдельным текстом на своем сайте отправил всех разочаровавшихся, не буду уточнять куда, по известному с детства адресу. Посетители сайта напомнили музыканту, что ему должно быть стыдно, как никому другому. Ведь вы уже два раза лизали, ездили на встречу с высшими руководителями страны, пишет один из комментаторов. Вы нас посылаете, да мы давно уже там и без вас. Неделей раньше в своем блоге на портале СНОП Макаревич написал о том, сколь благостное впечатление произвел на него президент.
Между тем, «Коммерсант» опубликовал фото, на котором Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич выпивают с Владиславом Сурковым. При этом Гребенщиков и Макаревич оживленно беседуют, а Сурков стоит рядом, заговорщицки опустив глаза в бокал, в классической позе отрицательного героя из советских фильмов. Результат диалога Макаревича и Гребенщикова с властью сформулировал в ноябрьском номере журнала GQ Юрий Шевчук. Когда Сурков их собрал, он стал говорить о том, что грядет оранжевая революция и надо что-то делать. Вдохновленный Гребенщиков садится, пишет альбом и встраивается в систему, подытожил Шевчук. Вспоминается пророческая песня Татьяны Лазаревой о походе рокеров к Суркову, которую она исполнила на церемонии «Серебряная калоша» в далеком 2005 году. В кадре СТС тогда оказался и бурно аплодирующий Андрей Макаревич.
Раздоргуев споет про березы России и про то, как подлодка уходит в туман. А великий БГ, наш последний мессия, громко бьет барабан по дороге на бам.
Как горбушку мы в Кремль на тусовку сходили, рок в почете в Кремле, это полный атас. Пусть простит нам Шевчук, без него чай мы пили, что же с родиной будет, он знает без нас.
Мы не будем зажимать народ за звук. Нам удобнее, нам удобнее, у нас сталось по земле. Вроде все мы достремились.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Флеш-моб против Никиты Михалкова, судьба библиотеки Вадима Шефнера, спор идеолога единороссов с президентом страны, тема рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В минувшие выходные российская блогосфера обсуждала главным образом проблемы культуры. Огромную волну перепостов подняло в ЖЖ предложение пользователя Celestia 1 Spirit о флешмобе протеста против постановления правительства о вознаграждении авторов за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Постановление, подписанное премьером в середине октября, обязывает импортеров и производителей компьютеров и другой техники, а также DVD-дисков перечислять 1% от их цены реализации в пользу аккредитованной организации, которая в дальнейшем должна будет распределять часть этих денег среди зарегистрированных авторов. В качестве такой организации комиссия при Росохранкультуре выбрала Российский союз правообладателей, учрежденный Никитой Михалковым. Сценарий флешмоба таков.
Пойти на почту и отправить на адрес РСП чистую болванку, а также 6 монеток по 5 копеек письмом с уведомлением о вручении. Отправлять нужно болванку, купленную в России, и лучше на ней сделать какую-нибудь нейтральную надпись, чтобы они не пошли в дело. Монетки нужно использовать серебряного цвета, то есть 5-копеечные или копеечные. Это может быть бандероль или письмо с уведомлением о вручении. Адрес. 123-290, Москва, Шлепихинская набережная, дом 8А, Российский союз правообладателей, Михалкову, НС. Стоимость отправки письма с уведомлением о вручении составляет 56 рублей.
Тем временем в Петербурге культуру рассматривают не в аспекте ее производства, а в аспекте ее сохранения, тоже, как выяснилось, проблематичного, пишет пользователь Браткин.
Сегодня на помойке у писательского дома, улица Ленина, дом 34, всем желающим предлагалась библиотека покойного Вадима Шефнера. Если поторопиться, можно отыскать среди мешков с мусором и гнильем почти не раскисшие, ввиду дождя, книги с его надписями и с трогательными инскриптами ему. Гранин, Бергольц, Павел Шубин, автор «Волховской застольной». Уникальный надписанный сборничек Чевелихина. Надписана же автором книжка Павловского об Ахматовой, вышедшая и подаренная Шефнеру в год ее смерти. В общем, ленинградская культура вновь оказалась в Петербурге. Петербургском пухту.
В центре внимания российской благосферы вновь оказался твиттер президента Медведева. Информационный повод, на первый взгляд, ничтожный. Президент сообщил в своем микроблоге, что посмотрел ролик фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Но эта повседневная деталь напомнила блогерам о словах идеолога партии «Единая Россия» Алексея Чедаева, произнесенных недавно на конференции Russian Internet Week 2010. Онлайн-журнал «Веб-планета» так передает его речь.
Чедаев напомнил о фразе классика, который в далеком 19 веке сказал, что власть держится на трех китах – чуде, тайне и авторитете. Блоги чиновников деконструируют чудо и тайну, и авторитет, увы, потерять тоже очень просто. Должностное лицо не должно писать в своем блоге о том, какой фильм оно посмотрело, как провело вечер и прочие бытовые подробности. Выход из этой ситуации один – запретить чиновникам вести блоги, а тех, кто будет писать тайком и под псевдонимом, выявлять и наказывать.
Такая неожиданная полемика с первым лицом государства не могла не заинтриговать блогеров, и в этом споре они поддержали президента, пишет ЖЖ-пользователь Викинг Норд.
Чадаев фрондирует, или главный блогер всея Руси – это Дмитрий Анатольевич. Не знаю уж, кто попросил Чадаева. Неужели Путин, у которого нет блога? А если серьезно, то я бы обязывал чиновников заводить блоги и вести их лично, а не через кондовых пресс-секретарей. Это улучшает имидж власти, ибо люди видят, что перед ними живой человек. Если губернатор умеет общаться с людьми, то блог – это огромный ресурс в формировании положительного имиджа. Я всегда привожу в пример Белых и Черкунова. У них куча проблем в регионе. Может быть, даже больше, чем в Москве у Собянина. Но в интернете я ни разу не видел вала требований об их отставке. А все потому, что они открыты. Пришел, задал вопрос, получил ответ. В этом и есть, собственно, смысл социальных сетей.
Кроме того, президент Медведев удивил интернет-общественность, подписавшись на твиттер популярного деятеля Рунета Антона Носика. До Носика такого почета удостоились только Барак Обама, Арнольд Шварценеггер и премьер-министр Канады Стивен Харпер. Антон Носик с ником «Долбоед» стал первым российским пользователем Твиттера, которого зафоллоуил российский президент. Об этом обыденном с точки зрения функционирования социальных сетей события сообщили все информационные агентства. Над несоразмерностью повода и медиаотдачи иронизирует в своем блоге журналист Иван Давыдов.
Президент России в Твиттере зафолловил Антона Носика. Потом отфолловил под давлением критиков. Как же так? У него же неблагозвучный ник. А потом снова зафолловил. Проявил, так сказать, политическую волю. На душе спокойно, страна в надежных руках. Президент трудится. Ельцин работал с документами, Медведев с Твиттером. Модернизация налицо. Впрочем, эта модернизация кончится тем же, что и все остальные. Много россиян соберут в одном месте и заставят рыть на морозе бессмысленный канал. Правда, на дворе век нанотехнологий, лопата и колоя в прошлом, всем раздадут детские совочки и синие ведерки.
Обзор и сетевые разговоры для программы «Итоги недели» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Жемчужный прапорщик начал давать показания. Вот они вкратце. Он не бил ту женщину 31-го числа. Он пытался ее поддержать, когда она самопроизвольно падала. За волосы же ее прапорщик схватился рефлекторно, потому что падал сам. А падал он, потому что на него, в тот момент, когда он пытался оказать помощь женщине, напал демонстрант из числа несогласных. Вот как все было. А мы, хорьки, милицию не любим, ментами обзываемся. Тут ведь целая традиция человеколюбия. Сторожилы помнят. Похожее объяснение было найдено синякам и переломам на теле арестанта Семипудова после посещения его камеры господином брандмейстером фон Луппе. Цитирую. «Означенные повреждения должны быть приписаны собственной неосторожности больного, соприкасавшегося с различными предметами». Это из старого фельетона Власа Дорошевича. Год написания фельетона, 1905-й, мог бы навести покровителей прапорщика на размышления, но, кажется, не наведет. Короче, все как обычно.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будущее вступление Сербии в Союз будет зависеть от выполнения ряда условий.
Мы должны провести этот митинг наконец-то.
Афганистан – это страна, которая хорошо знает свое дело. И мы признательны Ирану.
Будем находить сколько необходимо, но вести эти работы.
Будем продолжать то, что мы делаем, мобилизуя наших людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.